Пока другие думают, Россия готовится к переходу на зеленую энергетику. Правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики. Ее будут проводить в 3 этапа, чтобы за 3 года организовать поставки нового энергоносителя в страны Западной Европы, Азии и даже в Заполярье.
Да, первый этап плана рассчитан на 3 года, как ты сказал. Он предполагает создание таких вот кластеров и пилотных проектов по производству и экспорту водорода. Потому что до сих пор действительно он производится, водород, но не в таких количествах, и действительно он экономике не так слишком нужен в качестве энергоносителя, как другие варианты. Но вот если сделать, потому что любая установка энергетическая, которая работает, допустим, на газе, ее достаточно просто переделать, внести какие-то конструктивные небольшие изменения, чтобы она могла работать так же самое на водороде. Вот сметана, переход на водород совершенно несложный. И это можно предусмотреть. И второе, это что нужно разработать, это применение вот таких водородных энергоносителей на внутреннем рынке. Обо всем это рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Значит, 3 кластера, о которых я говорила. Один будет расположен на северо-западе, он будет заниматься поставками водорода в Европу, восточный экспорт страны Азии, и арктический кластер будет обеспечивать электроснабжение российского Заполярья. А вот следующие этапы, они даже интереснее. Это до 2035 года и до 2050 года. Они направлены на открытие крупных производств, где как раз и будут производить водород, скорее всего, это из природного газа, а также на серийное применение водородных технологий в разных сферах, от нефтехимии до жилищного коммунального хозяйства. А вот если разобраться в этом, то производить, добывать водород будут, скорее всего, из, как я сказала, из метана, из природного газа, но такой способ производства наносит среде вред не меньше, вот, чем нефтегазовая отрасль, так как нужно получить этот газ, а потом его еще и расщепить до отдельных частей, то есть до водорода. Ну и вот в чем же смысл такой энергетики, которая как бы ничего и экологически не улучшает, рассказал нам профессор Сколтех, член Европейской академии, действительный член Королевского химического общества Артем Оганов.
Наиболее близкий к технологическому воплощению способ связан с генерацией водорода из метана, то есть из природного газа. Можно, конечно, спросить, а какой смысл превращать метан в водород, а затем этот водород сжечь, не просто решили напрямую сжечь метан. Казалось бы, глобальный баланс углекислоты в атмосфере от этого не поменяется. Но это действительно так. Но вы можете перераспределить, где вы эту углекислоту производите. Например, вы можете в городах. Вот этот вот ход с водородной энергетикой связан с тем, что сейчас происходит в Европе.
То есть, во-первых, он снижает нагрузку на экологию в городах, то есть можно производство перенести куда-нибудь подальше от городов, а в городах уже сжигаемый водород не будет не выделять никакого углекислого газа. Ну и второе, это, естественно, политический момент, потому что такие газотранспортные потоки можно не так сложно переделать на транспорт водорода, который как раз и страны Западной Европы считают перспективным энергоносителем в будущем.
Угу. С нами на связи директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Сергей Сергеевич, вот премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что вот такие меры по развитию водородной энергетики создаст рост, создаст больше рост, высокотехнологичных рабочих мест. Разве производство водорода, оно высокотехнологичное? По-моему, там ничего сложного такого нет.
Ну, с точки зрения химического процесса, действительно, там, если мы берем воду, это электролиз. То есть вода — это что? Это H2O, молекул водорода, одна кислорода. То есть нужно каким-то образом получить из воды вот эти самые молекулы.
Нет,
с точки зрения технологического процесса, вот этот химический процесс превратить в технологию — это непростая тематика, потому что она требует решения технологического, которого на самом деле такого в промышленном образце, позволяющий реализовывать это максимально дешево, но на самом деле в России такого полноценного решения еще нет.
Вы знаете, вот мы с нашим брали интервью у профессора Сколкова и выяснили, что как раз вот этот зеленый водород из воды, который получается, он будет стоить в любом случае очень дорого, и речь идет о производстве все-таки водорода в промышленных масштабах из метана, который будет расщепляться. И он тогда действительно в хороших таких... Вот как вы думаете, и весь этот водород, производимый в ближайшие там сколько-то лет по вот этой энергетической стратегии, будет подаваться в страны Западной Европы, Азии. А вот в самой, допустим, в России, насколько он будет востребован, и когда он будет востребован, и нужно ли это переходить, допустим, с других энергоносителей на водород?
Ну, я думаю, что в ближайшие десятилетия водород как источник энергии в России не сильно будет востребован, разве что только для водородного транспорта. Uh-huh. Наше жилищно-коммунальное хозяйство, оно ориентировано, энергетика на газ. Сейчас есть там, опять-таки, проект по переводу одной генерирующей установки на смесь водорода с газом, с метаном. Вот. Но такого полноценного пока внедрения, перевода на генерации, на водород речи не идет. Все-таки водородная стратегия – это ответ на вызов внешних рынков. Если внешние рынки переориентируют, постепенно переходят на водород, нам тоже нужно этот энергоноситель предложить рынку.
Рассматривать как товар.
Да, это просто часть нашей экспортной стратегии. Только, наверное, мы не будем как таковой водород экспортировать. Мы все-таки, вот если говорить про метан, то идея в том, чтобы наши потоки газовые, которые идут в Европу, пить водород, а утилизировать СО2 и тем самым делать его максимально чистым, то, что нужно европейцам. Вот тогда можно говорить о том, что этот голубой, так называемый, водород, он будет чем-то сопоставим с зеленым. Хотя европейцы делают ставку в будущем именно на зеленый водород. Это такой целевая их конструкция. Но промежуточный переходный период, а он может продлиться пару десятков лет, вполне себе голубой водород конкурентоспособен.
Сергей Сергеевич, а вот объясните, критики идеи развития водородной энергетики говорят о том, что, ну вот смотрите, ну может быть на экспорт еще ладно, но для внутреннего потребления, вот ну сколько историй было о том, что куда дешевле тянуть либо газопровод, либо нефть с углем сжечь, ну вот.
Ну, собственно, мы не предлагаем тянуть водород по газопроводам, по трубам, а такого нет, такой нет идеи, тем более, что все-таки газотранспортная система не приспособлена под водород. Это несколько другой газ, в отличие от метана, и нужно несколько менять систему. Хотя в Европе опять-таки...
Нет, я к тому, что вот насколько это перспективно вот в рамках именно национального энергопотребления, потому что сейчас у нас, ну что, нефть, газ, атомная энергетика.
Ну, повторюсь, скорее в ближайшее время для нас характерно будет использование транспортной отрасли, потому что достаточно жесткие требования сейчас будут вводиться по авиатранспорту, по кораблям, по...
То есть самолет на водороде – это реально?
Да, уже есть такие образцы. Реально. Тем более, что после того, как будут введены повышенные стоимости оплаты для авиатранспорта, для судового транспорта, ничего не останется, как использовать максимально чистые источники топлива. Ну, либо платить вот эти... стоимость выбросов за тонну СО2, они такие пока еще льготные для авиатранспорта, их нет. Но Европа будет вводить, и для судового транспорта будет вводить. Почему? Это еще раз, мы не от хорошей жизни переходим на это, а потому что это требование внешних рынков.
Вот в США и в Японии еще с 2005 года есть программы субсидирования даже частных домохозяйств для перехода на водородное топливо. Может быть, в России такое? Или, ну, сейчас, знаете, все, или сейчас все направлено на то, чтобы обеспечить все-таки природным газом?
Ну да, вы правы. Нам бы сначала газифицировать страну до конца. Уже говорить о водороде не приходится, потому что килограмм водорода, он стоит значительно дороже чем...
Ну, знаете, может быть, это для таких городов, где есть действительно серьезные проблемы, вот, с, допустим, там, со смогом, с экологической ситуацией в промышленных городах, можно было бы и ввести такие субсидии, чтобы избавиться от вот этого.
Ну, это как раз на транспорте. То, о чем идет речь сейчас, вот... Есть проекты, что в ближайшие годы появятся автобусы на водороде, даже вот наш Аурус премиальный седан тоже уже тестируется на водороде. А активно остров Сахалин сейчас занимается водородной программой, как такой плацдарм для тестирования всех технологий. Поэтому это будет действительно вот, постепенное внедрение, но это скорее все-таки касается городов-миллионников. Многие города у нас даже не газифицированы, в общем, о водороде и не мечтаем.
Угу. А вот скажите, а какие страны могут быть конкурентами в такой программе? Это должны быть те же страны, которые наверняка, у которых есть и природный газ? Или это другие страны могут поставлять еще водород?
Ну, кто, знаете, тут как раз, чем интересен водород, в отличие от метана, это локальное производство. То есть, и повторюсь, все-таки Европа идет по пути выстраивания систем зеленого водорода, то есть из воды.
Или, а из или из биомассы там, да, например?
Нет, биомасса – это серый водород, он очень грязный, он вряд ли будет в долгосрочной перспективе востребован. А вот уменьшение стоимости зеленого водорода, снижение его до уровня там, производства водорода из метана – это их стратегическая цель.
Но это нужны какие-то там супероткрытия научные для того, чтобы это сделать? Пока это...
Нет. Пока речь идет о том, чтобы... Просто масштаб увеличить производство, потому что чем больше масштаб, тем единица водорода будет более низкой по стоимости.
Но это же очень энергоемкое производство. Та электроэнергия, которая затрачивается на производство этого водорода, она берется откуда?
Она тоже берется из ископаемого топлива пока.
Получается, что...
Зеленый водород, как раз он почему зеленый называется, потому что он использует энергию зеленых источников энергии, солнца и ветра.
Угу. Слушайте, а у нас тогда может получиться вообще вечный двигатель энергии из водорода,
да нет,
который
тратится
на производство?
В том-то и дело, что он больше тратится энергии ископаемых, да, чтобы получить такое же количество водорода. Какой-то замкнутый круг все равно не получается, не сходится.
Сергей Сергеевич.
Вы знаете, пока вот текущие исследования, которые проводились, они говорят о том, что даже автомобили на электромобиле, они с точки зрения углеродного следа менее углеродны, чем водородные, потому что именно за счет того, что требуется энергия на производство водорода, ведь водород это не первичный источник энергии, он из чего-то получается, да? Поэтому получается, что след углеродный выше у такого автомобиля.
А что насчет инвестиций? Сейчас, насколько я понимаю, вот развитие этого вида энергетики – это исключительно государственная прерогатива, то есть пока тем же энергетическим компаниям туда лезть не очень интересно.
А может быть и частным компаниям стоит рассмотреть эту сферу?
Ну, вы знаете, сейчас рассматривается как раз вот переход на водород некоторых компаний. С одной стороны, это использование невостребованных источников электрогенерации, ну, в частности, вот гидростанция, да, у них есть запас по мощности, который можно использовать для производства вот этого водорода. И получается, что он уже совсем экологически чистый выходит. Потом есть, допустим, металлурги, которые будут облагаться повышенными сборами при продаже своей продукции в Европу, например. И переход металлургии, например, на выплавку стали использования водорода, это означает, что тогда у них продукция будет... чистой, да, и без дополнительного обременения. Тоже вот такие производители конечных товаров могут использовать водород как источник компенсации вот этих возможных выбросов. То есть, повторюсь, это все делается под влиянием внешних рынков, которые сильно трансформируются.
Ну, просто вот вопрос в том, что это вот как космическая отрасль, где вот без государства никак, потому что пока невыгодно и непонятно, зачем это надо, кроме вот конъюнктуры внешних рынков.
Или здесь нет. Полегче.
Или здесь полегче.
Ну, знаете, без поддержки государства, конечно, на первом этапе не обойтись. Вот. И государство почему вот выпускает эту стратегию? Потому что необходимо, чтобы государство поддерживало это направление. Вот. Но какие-то компании занимаются и прогласили свои водородные стратегии, то есть, скажем так, производство водорода и еще до утверждения распоряжения правительства по этой концепции. Тут как бы частный бизнес он понимает, особенно тот, кто завязан на внешние рынки, он понимает свою выгоду в этом. Но, конечно, без государства не обойтись, это правда.
Понятно. Спасибо вам большое, Сергей Сергеевич. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами на прямой связи. Но ты знаешь, Лен, может быть, конечно, про использование водородной энергии для потребностей домохозяйств еще, наверное, это не особо интересно, а вот про транспорт на этом топливе, это, наверное, да.
Да, действительно.
С тем же самолетами, там керосин, там же чудовищный углеродный след, если мы говорим в этих категориях. Ну, в общем, поживем, увидим. В любом случае, стратегия рассчитана до 2050 года, там и посмотрим.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».